Глава первая. Весна в этом году выдалась ранняя, заявив о себе яркими солнечными лучами, которые уже к середине апреля растопили все заснеженные места столицы. И несмотря на еще порывающийся северный ветер, природа сразу откликнулась на весенний призыв. Всего пара теплых деньков, и кое-где пробилась молодая зеленая трава, а на стройных ветвях деревьев набухли маленькие почки. Весеннее настроение завладело всеми. В городе царило необычайное оживление, повсюду можно было встретить улыбающихся, счастливых прохожих. Даже автомобили, отмывшись от зимней слякоти, заблестели по-новому и резвее погнали по городу. Впрочем, на автотрассах весна ощущалась не так сильно. Снега здесь и зимой не найдешь, зелени тоже, а радостный настрой водителей мгновенно гасит пробки, увеличивающиеся в масштабах с открытием дачного сезона. Сегодня, в субботний день, Глеб особенно это ощутил, битый час простаивая на МКАДе. От нечего делать, он тестировал новую магнитолу, играя громкостью всех 14 динамиков, то и дело врубая и вырубая мощный сабвуфер. Звук был отличным, пронизывающим насквозь, чистым, без помех. Не зря эта зараза столько стоила. Насладившись приобретением, Глеб принялся рассматривать соседние машины через зеркало заднего вида. Старенький потертый Volkswagen, BMW 90-х годов, даже девятка непонятного цвета. Давно он не видел такую древность. Ничего интересного. Из свежих только ярко-красный Getz и серебристый Passat. Даже посмотреть не на что. На фоне этих развалюх его тачка выглядела суперски. Еще бы. Porsche Cayenne. Немеренных бабок стоит. 50 лошадей под капотом. Эх, сейчас бы разогнаться до 200, а тут пробка. Глеб тяжело вздохнул и, вытащив из кармана джинсов мобильник, набрал номер. Алло, Сэн? Ну, я тут в пробоне торчу. А, ну не торопись. Я тебя наберу, как буду подъезжать. Давай, до связи. Не прошло и получаса, когда, наконец, свернув с МКАДа, погнал по Ленинскому проспекту и, наслаждаясь плавным ходом машины, прибавил громкости, доносящейся из динамиков музыки. Глубокий бас ритмично застучал на всю окрестность, привлекая внимание к автомобилю, и, притормаживая, водители с опаской пропускали блестящий черный джип внушительных размеров, сидящим за рулем молодым щупленьким пареньком с заостренными чертами лица и короткой стрижкой. Глеб упивался своим превосходством на дороге. Еще бы! Он медленно шел к этому, с каждым месяцем все совершенствуя своего коня. Главное, что он сделал это сам, увеличив стоимость тачки с 230 тысяч в два раза. Сам. Глеб самодовольно усмехнулся. И ему ничего не доставалось просто так. Как тому же Сэну. Из размышлений его вывел звонок.
«Алло, как раз о тебе вспомнил. Давай, мужик, выходи, я уже почти на месте». «Не, слышь, ты поднимись, я тебе кое-что показать хочу», — услышал он в ответ. «Окей, сейчас буду».
Невдалеке показался зеленый массив Воробьевых гор, прореженный лыжными трассами и канатными дорогами. Повернув на Ломоносовский проспект, Глеб наконец увидел несколько ярких бело-синих зданий, макушками тянувшихся к солнцу. Они выделялись из привычных строений своей округлой формой и напоминали цветы, такие же нежные и красивые, зауженные к низу и необычайно эффектные благодаря этажам, отведенным под пентхаусы наверху. Porsche Cayenne бесшумно подъехал к черному кованому забору. Глеб приложил пропуск к лобовому стеклу и просигналил. Спустя минуту ворота автоматически открылись, и он, вяло кивнув в ответ на приветствие охранников, проехал на территорию новостроек. Ехать по такой гладкой и ровной дороге было сплошным удовольствием. Тем более здесь было на что посмотреть. Ровный блестящий газон, уютные скамеечки и пышные клумбы цветов. В подземном паркинге ровными рядами стояли автомобили. Поставив джип, Глеб вышел и вновь окинул взглядом свое сокровище. При свете ламп отсвечивали темно-серые титановые колесные диски, агрессивно выпирала морда автомобиля из стройного ряда машин. «Да, для такой тачки только здесь и место», — подумал он и, включив сигнализацию, проследовал ко входу. Сам Глеб не владел ни пентхаусом в центре Москвы, ни элитным жильем в другом районе. Да и что говорить,
В отличие от Арсения, жил он гораздо скромней. Его родители не были ни олигархами, ни бизнесменами, а относились к средним слоям населения Москвы. Отец Алексей Иванович родился в Воронеже, там же вырос и окончил школу, а затем рванул в столицу на заработки. Устроился в строительную организацию, доработал до прораба и даже заочно окончил МИСИ. В Москве же он и встретил краснощекую пухленькую девчушку Галеньку, приехавшую из Ростова поступать в ПЕТ. На вступительных экзаменах она не добрала баллов, и так бы и уехала из столицы ни с чем, если бы Алёша не сделал ей предложение. Молодая семья поначалу разместилась в общежитии, но вскоре, через полтора года, Алексей Иванович получил двухкомнатную квартиру на Пролетарке. Этот же год стал для них знаменательным. Родился маленький Глебушка. В вуз мать так и не поступила, но, окончив училище, устроилась в детский сад воспитателем. В тот же садик пошел и сын, и уже тогда, опекаемый матерью в саду, он выделялся из толпы одногодок. Глеб часто вспоминал, какой для него был рай в группе. Мать никогда не наказывала его, даже если он обижал или бил кого-то. За обедом ему всегда давали побольше и повкуснее, и, в отличие от других детей, Галина Семеновна не заставляла его спать днем. Когда пришла пора отдавать Глеба в школу, мать определила его в гимназию с английским и экономическим уклоном, куда водили своих детей состоятельные люди. «Пообщаемся с богатыми? Может, и сам будешь жить как человек, не то что мы», покачивая головой, говорила Галина Семеновна. В те времена работники образовательных учреждений очень ценились. Попасть туда можно было только по большому блату. Своей должностью мать очень гордилась, и все заработанные ею и мужем деньги тратились на Глеба, чтобы, не дай бог, он не выделялся из толпы состоятельных сверстников. Импортные джинсы, куртки, свитера доставлялись трудом через знакомых. Себе одежду покупали на Черкизовском, но сына одевали с иголочки, и только фирменное. А какие деньги тратились на дни рождения Глеба? На них можно было всей семьей скромно отдохнуть на море. На праздник приглашались самые состоятельные ребята из класса. Стол был завален всякими яствами. Икра красная, черная, осетрина, белуга, телятина запеченная, пироги, рулеты, соленья, моренья и прочее. Вместе с ребенком росли запросы. Сначала рюкзак, как у Мишки Петрова, потом скутер, как у Борьки, потом машина, хоть старая, но на ходу. Без зазрения совести он вытягивал из родителей деньги, стараясь подражать своим богатым товарищам. Хорошо Алексей Иванович получил повышение и стал главным прорабом одной строительной компании, охватившей подмосковный рынок. Помимо материальных трудностей, он доставлял матери и отцу массу других проблем. Школу и окружение по праву считал своим местом, но учиться по тем требованиям совсем не желал. Перебивался с тройки на двойку, и только благодаря стараниям матери, знавшей в лицо всех преподавателей, регулярно преподносившей им презенты и устроившей в садик дочку директора, Глеб продолжал учиться там. Кроме того, компания, в которую Глеб втянулся, была не из тихих и приносила массу проблем администрации школы. Так однажды они с друзьями налили майонез в презерватив и вывесили на доску. Молоденькая учительница алгебры отказалась вести урок с этим новшеством, и пока выясняли, кто это сделал, прошло два урока. А в другой раз Глеб вставил огрызок яблока в рот гипсового черепа, а потом нечаянно вытащил вместе с зубами. Еще с детства он привык к тому, что является особенным, и продолжал вести себя так и в школе. Однажды за двойку по литературе пообещал учительнице по дороге из школы зайти в церковь и поставить ей свечку за упокой. Бедная расстроенная женщина пришла к директору и в слезах все рассказала, и тот позвонил Галине Семеновне. Вечером после работы родители потащили Глеба домой к учительнице просить прощения, но гордыню сына не так легко было сломить. Целый час он, потупив взор, смотрел в пол, а потом вяло прошептал: «Простите».